Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь Петра и Павла в Лефортове, игумен Алексей Воложанин. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, Сергей. Бог да благословит вас, дорогие телезрители. Рад вновь с вами встретиться.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Звоните, задавайте ваши вопросы. Сегодня определенная тема нет, поэтому рассмотрим все ваши вопросы. Итак, батюшка, Светлана спрашивает, если после причастия случаются неприятности, означает ли это, что причастие было в осуждении?
Ну, вы знаете, наверное, так просто ответить на этот вопрос не получится. Почему? Потому что, ну, во-первых, что за неприятности? Неприятности с нами или неприятности, которые мы доставляем кому-то? Безусловно, что если от нас исходят какие-то неприятности, то, наверное, мы не задумались над самим таинством Евхаристии, к которому приступали, и не постарались сохранить этого таинства внутри себя. Если нам сделали какую-то пакость, и мы получили какую-то неприятность, но народная мудрость всегда говорит, если сделал доброе дело, то жди, значит, каких-то неприятностей. Поэтому, конечно, мы причастились святых Христовых тайн, это не значит, что вот нам в осуждение, если вдруг какие-то печали со стороны приходят в нашу с вами жизнь. Наоборот, надо поблагодарить Бога за то, что Господь посылает нам возможность претерпеть и через вот это как-то получить такое духовное совершенствование свое, очередная ступень к нашему духовному совершенствованию. Но самим ни в коем случае нельзя доставлять людям какого-то негатива. От нас не должен исходить после причастия негатив. Вот тогда действительно причастие будет и в суд, и в осуждение.
Но вот если все же доставил кому-то неприятность, как быть?
Для этого таинство исповеди есть. Ну что ж, надо плакать, как апостол Петр. Вот он всю жизнь плакал о том отречении, которое у него было. Вот. А мы порой, знаете, согрешили и дальше пошли, забыли об этом, что согрешили.
Угу. Следующий вопрос от Евгении. Как правильно научить детей исповедоваться и с какого возраста? Нужно ли во время болезни приводить детей к причастию?
Ну, во-первых, практика совершенно разная, но у нас общепринятая такая практика, что к исповеди детей начинают приводить с 7-летнего возраста. Но это не значит, что раньше ребенку невозможно исповедоваться. Бывают дети немного раньше, там, с 5 лет, уже сами хотят пойти на исповедь, покаяться в своих грехах, и многие из них даже достаточно осознанно приходят, вот, рассказывая о тех проступках, которые они совершали, ну и получают назидание. Все-таки 7 лет ребенок уже более-менее становится, он еще не взрослый, но более мыслящий, поэтому он более может понять все происходящее уже не на уровне чувств каких-то, а на уровне своего мышления и разума. Поэтому и принято, что до 7 лет мы детей причащаем, как правило, без исповеди, от достижения 7 лет детям исповедоваться приходится. Ну и происходит какое-то взросление уже от младенчества, они переходят в стадию отрочества, поэтому если там до 7 лет делается попущение в приготовлении к святому причастию, то начиная с 7 лет к ним уже предъявляют все-таки более строгие требования. Вторую часть вопроса немножко можно повторить?
Да, значит, нужно ли во время болезни детей приводить к причастию?
Ну, причастие, оно немощные врачует, поэтому, конечно, это тело и кровь Христовы, но опять, какова стадия болезни ребенка? Допустим, если это ветрянка или корь, когда ребенку положен карантин, то, может быть, не стоит его вести в храм или какое-то еще более серьезное заболевание, но можно пригласить священника домой. А причащаться, конечно, в немощи, причаститься – это самое лучшее, что может быть. самое лучшее лекарство, когда соединяешься с Христом. Но главное в это верить. Главное верить в Бога, верить в то, что Господь через это причастие пошлет нам и укрепление в той болезни, в той немощи, которая идет. И родители должны в это верить. Uh-huh. Вот, и ребенок должен этого хотеть. Вот. У меня есть одна знакомая девочка, которая периодически, у нее проблемы бывают с желудком, вот, и она какое-то время не может долго кушать, и просит, чтобы батюшка пришел, а ребенку еще 5 лет только. Uh-huh. Она говорит, вот мама, приведи батюшку, вот пусть он почитает молитвку. Вот, и вот после, она верит в это, батюшка приходит, и она после этого начинает с просфорочки вкушать пищу, потом причащается, вот, на следующий или какой-то день последующий, вот, и идет все на поправочку.
То есть, по вере нашей
дано. Подано нам будет, безусловно.
Батюшка, ну вот до 7 лет вы сказали послабление для детей, а после 7 лет, то есть, получается, как по всем правилам ребенок должен вычитать все правила, все последования,
да, к святому причащению? Да нет, конечно, не надо ребенку вычитывать все последования к святому причащению, но уже ребенок все-таки должен готовить себя к святому причастию, все-таки и попаститься должен. Может быть, не так, как взрослый человек, там, 3 дня, но хотя бы денечек должен понимать. Ребенок, ведь знаете, ведь мы должны духовно возрастать. Возрастать не только физически, но и духовный рост должен быть в нашей жизни. Поэтому, а как по-другому приучить ребенка к тому, чтобы он сам совершенствовался? Ему надо объяснять, надо рассказывать, надо беседовать, потому что он взрослеет, и с ним надо уже беседовать как со взрослым человеком. Тем более они в этом возрасте хотят себя взрослыми ощущать. Но если ты взрослый, то поступай как взрослый. Поэтому не надо загружать его вот этим большим правилом. Но если ребенок хочет вместе с вами стоять на молитве семейной вместе, и замечательно, когда, допустим, вы вместе готовитесь к святому причащению. Вот,
то, скажем так, живой пример.
Пожалуйста, пусть ребенок стоит, ему не надо это запрещать, а только радоваться надо и поощрять ребенка к этому. Но еще раз говорю, что длинные молитвы, они не всегда ребенку полезны. Можно, к сожалению, длинные молитвы, иногда родители, когда заставляют детей, действие получается совершенно противоположное. Ребенок отходит от Бога. Это страшно. Это страшно.
У нас первый звонок, железнодорожный на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Это Галина из города Железнодорожный. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, как правильно вкушать артос и просфору, полученную на Светлой Седмице. Я и то, и другое порезала. И это, я знаю, что это большая сила. Это неравносильно тому, что как причастие. Спасибо большое.
Галина, добрый вечер. Ну, артос, благочестивые традиции, то этот хлеб, который освящается в пасхальную ночь, разрезается на мелкие кусочки, высушивается, и в течение года утром натощак, особенно в те дни, когда человек чувствует себя, может быть, не очень хорошо, потребляют частичку артоса и запивает все это святой водой. По поводу просфоры, ну, наверное, просфора, она такая же, как и в остальные дни бывает, потому что особые молитвы на специальные какой-то в пасхальную седмицу на просфору не читается, но также просфора, если она большая, вы ее сразу не потребили, то лучше разрезать ее, высушить, и также вот с утра утром приготовить себе, допустим, с вечера на столе поставить стаканчик со святой водой и положить рядом кусочек просфорочки. И с утра, когда вы встаете после утренних молитвочек, подойти и потребить эту просфорочку. Вот так было бы правильно поступить в эту ситуацию. Uh-huh. А артос, натощак и желательно крещенской водичкой запивать. Такая традиция существует в нашем народе.
Следующий вопрос задает Анастасия. Мой муж считает, что из-за того, что я вожу ребенка в храм, потом в школе у него, его будут обижать за это. Что ему ответить?
Ой, вы знаете, у нас столько детей, которые не ходят в храм, их обижают потом в школе и по жизни. Наоборот, я считаю, что та закалка духовная, которую получает ребенок в церкви, она во многом дает ему дальше укрепляться в последующей жизни и переносить те испытания, которые попадают на его жизнь. И поверьте, что абсолютно не бывает такого, что вот ребенка, тем более сейчас, гонят за то, что он ходит в храм. Конечно, дети разные, дети, к сожалению, иногда бывают очень жестоки, но при всем при том, были времена, когда совсем не так давно, лет 30, 35, 40 назад, чуть больше, когда действительно были гонения на тех, когда ребенка травили за то, что он ходил в храм. Но поверьте, вот вырастали, даже в этих условиях вырастали замечательные люди, получали хорошее образование. Кто-то шел по духовной линии, были замечательными, стойкими прихожанами. Ведь вера, она не воспитывает человека хлюпиком, как можно так сказать. Вот. Она воспитывает мужественного человека. На примерах мучеников, тех же древних мучеников, которые за веру претерпевали мучения. Поэтому, наоборот, я считаю, что это благо, что вы водите ребенка в храм, и ребенок укрепляется. Может быть, примером ребенка. Главное, чтобы это не насильно было. Главное, чтобы ребенок хотел идти в храм. А может быть, через его искреннюю молитовку в храме Господь как-то и папу укрепит и приведет ближе к Богу.
Скажите, вот если, например, православного ребенка из православной семьи обижают там, в школе, в детском саду, он имеет право сдать сдачу? Это по-христиански будет или нет?
Ну, мы знаем же из Евангелия, что Петр в Гефсиманском саду не просто смотрел, как Христа арестовывали, вот, брали под стражу. Вот, он вынул нож и урезал ухо. Правда, получил за это от Господа назидание. Вот, но вот нас же учат стоять за правое дело, защищать родину, защищать слабого. Вот, но иногда, может быть, и не только словом. Опять, человек, который ходит в церковь, ребенок, который ходит в церковь, это же не значит, что он должен быть маленьким, хиленьким, слабеньким. Вот. Он, церковь не запрещает ему посещать спортивные какие-то кружки, секции. Это абсолютно не мешает быть ему православным человеком. Вот. Поэтому иногда православные дети выглядят так, что к ним боятся подойти, может быть, другие хулиганы, потому что вот они понимают, что этот человек, вот он не слаб, он силен духом. Ведь кого обижают чаще всего? Того, кто слаб духом, того, в ком нет стержня. Кого понимают, что вот этого человека можно обидеть. А человек, в котором есть стержень, человек, который является личностью, такого человека вот забияки, как правило, не трогают.
У нас снова есть звонок, Ямало-Ненецкий автономный округ. Здравствуйте, мы вас слушаем, задайте ваш вопрос.
Добрый вечер, меня зовут Алла. Добрый вечер, батюшка. У меня вопрос, скорее не вопрос, а совет. Опытного духовника, мне нужен совет, помогите, пожалуйста. Я читаю каждый день Псалом 90, 40 раз, вот, без благословения батюшки. Скажите, пожалуйста, мне не будет моей душе, не принесет это вред вот, лично мне? Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо, Господи. Ну, Алла, что я могу вам сказать? Совет опытного духовника, ну, не знаю, насколько уж я опытен. Что бы я... Во-первых, почему именно 90 раз 90-й псалом, или 40 раз, сколько там?
40 раз.
40 раз 90-й псалом. Есть молитвы, когда он вычитывается. Но если у вас есть такая потребность живой помощи читать, хуже от этого не будет. Главное, чтобы вы верили, что Господь вас укрепляет, что Господь рядышком с вами. Вот. Поэтому вреда от этого абсолютно никакого нет. Но еще должны понимать, что это не мантра, которую мы должны повторять. Это должна быть осознанная молитва. Так же, как Иисусова молитва. Мы не просто эту кратенькую молитву повторяем раз раз за разом, как вот пытаясь достичь какого-то, какой-то отрешенности, а мы должны стремиться к углубленной молитве Иисусовой. То есть вот эти короткие слова «Боже, милости, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», вот совсем кратенькая молитвка-то, да, вот, но в ней огромный смысл сокрыт. И поэтому мы должны уходить именно в смысл этой молитвы, а не в количество произнесенных молитв. Потому что не всегда количество является качеством. Так и здесь можно пробубнить и 40 раз, и 80 раз Псалом 90-й или 50-й, или какой-то другой, а пользы-то для души никакой не будет. Вдумывайтесь, молитва должна быть умной молитвой.
Ольга спрашивает, как быть, если ребенок, уехав из семьи, получать образование, охладел к вере, молитве и церкви? Поститься, молиться, стыдиться. Домой приезжает совершенно другой человек. А любая попытка обсудить эту проблему только усугубляет ситуацию. Как быть?
Не настаивать. Не настаивать и не заставлять. Если ребенок уехал учиться, то мы уже понимаем, что ребенок достаточно взрослый и самостоятельный. Если в детстве мы заложили вот это семя веры в душу ребенка, не насильно, не, знаете, вот как вот бывает, выходишь на причастие, и мамаша или папаша или бабушка тащит своего ребенка причащаться, тот орет как оглашенный, у него истерика, они вот любой силой его причастить. Нельзя ребенка причащать в таком состоянии, потому что у ребенка остается трагедия после этого. Ребенок начинает воспринимать как насилие над собой причастие. Причастие должно быть в радость тому же ребенку. Поэтому, может быть, в этот раз и не надо его нести причащать. Может быть, в этот раз просто постоять, просто посмотреть, как другие дети причащаются. Отвезти его за пивочки ему дать, чтобы ребенок привыкал. И будет, настанет момент, когда он сам пойдет. Если вот вы посеяли зерно на почве любви, которое явили пример сами ребенку, и ребенок это впитывал, то поверьте мне, это зерно рано или поздно прорастет. Когда мы начинаем давить уже на более-менее взрослого человека, начинаем его заставлять, понуждать, то пользы от этого не бывает. Прежде всего своим примером, своей христианской жизнью, насколько мы любим Бога, насколько мы сами посещаем храм, насколько мы сами соблюдаем посты, насколько наши взаимоотношения в семье добры и строятся на, в основе лежит Евангелие. Вот. Ребенок это все видит. И, может быть, какие-то внешние условия, они сегодня вот так. Но поверьте мне, что придет время, если вы не будете настаивать, а будете просто искренне молиться за него, за ребенка. И опять, не на показ, не со слезами перед ним, вот, а внутренней своей тихой молитовкой наедине с Богом, вы и Бог. Вот, то Господь молитву матери, прежде всего, он, конечно, слышит. И он рано или поздно откликнется в тот момент, когда это будет нужно. И вы знаете, вот в жизни, наверное, каждого христианина бывают моменты, когда вот этот переходный возраст, он у всех немножко в разный момент бывает, когда мы ходили в храм, потом вдруг нам не хочется идти в храм. Внутренний какой-то протест появляется. А потом, если нас никто не заставляет, поверьте мне, вот на своем опыте хочу сказать, что были моменты, когда я был 13-14 лет, были дни, когда мне хотелось каждый день быть в храме. А были моменты, когда я мог месяц в храм не появляться в силу каких-то, ну, как мне казалось тогда, обстоятельств, причин. И если бы меня заставляли, если бы надо мной нудели, я не знаю, как бы дальше сложилась моя жизнь. Никто не заставлял, и поэтому как-то Господь, он вел своим путем. Поэтому не надо насилие проявлять над волей вашего ребенка, не надо ему говорить, как это плохо, а видя вашу вот печаль и скорбь, о том, что вот он свою жизнь строит таким образом, и видя вашу жизнь христианскую, пример перед своими глазами, поверьте мне, вот это зернышко, посеянное на почву любви, оно даст свои плоды со временем.
У нас новый звонок. Рязань на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, возможно ли вторичное венчание в церкви? Один раз женщина была венчана, потом она разводится, потом выходит замуж за другого мужчину, и вот собирается снова венчаться. Им разрешили. Ну вот как это вообще, как к этому относиться, и как это можно, ну, я не знаю, вот лично я, например, думаю, что... что-то в этом есть лукавое. Не знаю. Может
быть,
я не права.
Ну, безусловно, когда встречаются два человека и приходят в церковь получить благословение Божие на брак, то они считают, что вот эта любовь, которая у них есть, она настоящая на всю жизнь, они готовы эту любовь принести и хотят, не имея крепкого фундамента в вере, получить Божье благословение в надежде на то, что как это, какая-то как магическая сила поможет скрепить их брак, каким-то таким сильным фундаментом сделать. Но со временем вот это чувство влюбленности, оно проходит. И если это чувство не заменяется взаимным уважением и любовью жертвенной, ведь мы такие, какие слова есть во время обряда венчания, таинства венчания, да, вот, и любит муж свою жену, как Христос любит церковь, и заботится о ней, как Христос заботится о церкви. Вот. То есть здесь сопоставление мужа и жены, как Христа и церкви. Вот если есть такие отношения искренние, если эта пара друг ради друг готова пожертвовать собой, может быть, иногда своими какими-то чувствами, то вот тогда вопрос о разводе в семье не встает. Но когда люди безответственно подошли к созданию самого брака и обряд, вернее, вот влюбленность приняли за большое чувство, страсть приняли за настоящую любовь, то рано или поздно возникает проблема в семейных взаимоотношениях. Преодолеть эти проблемы не получается, потому что крепости веры нету, веры крепкой нету у людей. И не понимая того, что они обещались перед Богом, что Бог сочетал человек, да не разлучает, они разрушают свой церковный брак, разводятся. Соответственно, знаете, ведь благодать, она насильно не бывает. Господь дает нам, когда мы просим. Но если мы отказались от той благодати, как в Евангелии, приходите в город, говорите, в дом, говорите «мир дому всему». Но если вас принимают, мир в доме пребывает. А если вас изгоняют из этого дома, то и мир весь с вами вместе уходит. Так благодать, данная нам от Бога, она... Пока мы ее храним, пока мы ее лелеем и о ней заботимся, она в нас присутствует. Но как только мы начинаем ей пренебрегать и считаем, что она не очень нам нужна, то благодать эта забирается. Поэтому происходят разводы. Проходит время, люди действительно встречают настоящие чувства, встречают настоящего человека, с которым действительно они хотят пройти по жизни до конца своих дней вместе. Они уже повзрослели, они уже научены горьким опытом. То тогда этот вопрос выносится на рассмотрение правящего епископа, той области, в которой человек проживает. Допустим, в Москве эти вопросы выносятся на рассмотрение святейшего патриарха Кирилла. И он принимает решение по поводу того, что правящий епископ принимает решение, рассматривая ситуацию, в какой степени был виновен в разводе тот или иной человек, что послужило причиной развода. Рассматривается та кандидатура, с которой разрешают. Тогда, если смотрят, что считают, что действительно сочли возможным, то дается второе благословение на совершение второго повторного церковного брака. Если это, допустим, в второй брак в церковной и у одной, и у другой стороны, то тогда это есть такой чин авторобрачных. Но это опять в каждом конкретном случае на рассмотрение правящего епископа. То есть священник в храме не может принять такого решения и взять эту ответственность на себя. Это не его компетенция.
Следующий вопрос задает Роман. Я считаю, что если ходить на литургию, то обязательно нужно причащаться, так как это и есть трапеза Господня. А как мне быть, если по разным обстоятельствам я не смог подготовиться к причастию? Идти на литургию или будет дозволительным пропустить богослужение?
Дорогой Роман, что мне хочется ответить вам на этот вопрос? Безусловно, во времена становления церкви все собравшиеся в храм приступали к таинству святого причащения, потому что для каждого посещавшего службу, эта служба могла оказаться последней. Мы знаем, что были гонения на христиан. Сегодня немножко другая ситуация. Сегодня у нас есть возможность для того, чтобы подготовить себя к святому причащению. Кто-то это делает для каждой божественной литургии, кто-то готовит себя несколько раз в месяц, кто-то готовит раз в месяц. У каждого есть свое какой-то промежуток. Главное, чтобы приступать к таинству причащения с благоговением и трепетом, чтобы это не стало просто привычкой, что вот мы пришли и причастились, не осознавая, еще раз, всей величины этого таинства. Как один мой знакомый священник, служащий за пределами нашего Отечества, вот, его спрашивают, какие мощи у тебя в храме есть? Он говорит, у меня есть самые большие мощи, самые великие мощи. Это тело и кровь Господа, и Бога, и Спасителя нашего Иисуса Христа на каждой литургии, которая присуществляется. Вот. И если вы это будете осознавать, что это самая великая святыня, которая у нас вообще есть, то тогда вы будете приступать к причастию. Но есть еще заповедь Божия, что 6 дней трудись, 7-й день отдай Богу. Вот, то есть пойди в храм, помолись. И если вам не удалось подготовиться достойно к причастию, придите, будьте соучастником вот этой божественной трапезы, которую Господь устроил. Потому что ведь где двое или трое собрались во имя Мое, там и Я посреди них. Ведь не только по молитве священника совершается молитва, не только по молитве священника и того, кто причащается, совершается таинство, а по молитве всех собравшихся. Так вот, будьте вот этой частичкой церкви, по молитве которой совершается великое таинство Евхаристии. Поэтому не оправдывайте где-то свою леность и невозможность причаститься тем, чтобы не пойти в этот момент в храм. Душа христианина должна стремиться к храму. Еще раз, я всегда об этом говорю, и меня где-то это немножко расстраивает. Я вспоминаю советский период жизни церкви, когда людям не разрешали ходить в храм, но люди ждали субботы, чтобы пойти на всеночный день, в воскресенье, чтобы побежать в храм на литургию. Они ждали праздников, они отпрашивались с работы или просили, чтобы прийти попозже. Для этого ранние литургии служились, ночные литургии, большие праздники служились, чтобы люди могли возможность прийти в храм. Они хотели, они стремились. Вот. А сегодня, к сожалению, другая тенденция. В храм можно ходить, на литургию можно ходить, на богослужение можно ходить, но мы ищем причины для того, чтобы не пойти. Вот это беда наша. Каждое посещение храма, каждая молитва в храме, это должно быть праздником для нашей с вами души. Поэтому не ищите причин, что уж, ну, раз не подготовился, раз я не причащаюсь, то и что я пойду? Я и в храм не пойду, я дома полежу. Это станет плохой привычкой. Это как молитвку. Сегодня я ее пущу, вот, потому что я устал. Завтра помолюсь. Завтра то же самое. Вот, 2-3 раза опустил, а потом уже совсем разучился молиться. А потом заставить себя молиться. Очень тяжело возвращаться к молитвенному правилу. Не идите на этом по поводу. Ищите радость и в молитве, и в общении с Богом.
Снова из Анок, Белгород на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер. Добрый вечер, ведущий. У меня такой вопрос. Господь нас любит больше, нежели мы умеем любить себя. Он попускает нам болезни, скорби и тяжелые обстоятельства в жизни.
И мы в этих ситуациях должны молиться Богу о даровании нам терпения, смирения. Но когда мы молимся, чтобы мы выздоровели или закончились наши тяжелые обстоятельства в жизни, получается, мы ропщим на Бога и не доверяем Богу. Получается так, от нашего неверия и недоверия к Богу происходит это, а молиться нужно о другом. Я правильно понимаю?
Добрый вечер. Ну, вы знаете, я бы, наверное, все-таки немножко по-другому это трактовал. Во-первых, конечно, в каждой скорби, в каждой немощи мы прежде всего просим у Бога укрепления нас в несении того креста, который на нас Господь возложил. Если Господь что-то попустил нам, то мы должны это со смирением принять и постараться пронести достойно. Но есть ведь молитвы в церкви, которые о болящих. И церковь молится о болящих, и мы. Но мы не требуем у Бога, вот ты дай мне выздоровление. Мы уповаем на волю Божию. Господи, если есть Твоя воля, дай мне силы, укрепи меня и дай мне силы пронести мой крест, и дай мне здоровье. Вот. Для чего здоровье? Для того, чтобы бизнесом заниматься или еще? Нет, Господи, для того, чтобы Тебе послужить. Вот. Но да будет на все воля Твоя. Вот это, наверное, было бы правильно. А если требовать у Бога здоровья, то, ну, наверное, ничего хорошего из этого не получится. Надо уметь принимать волю Божию.
Следующий вопрос. Как бороться с маловерием?
Верую, Господи, да, укрепи меня в моем неверии. Помоги моему маловерию. Как бороться с маловерием? Вот здесь, наверное, более опытный духовник на этот вопрос мог бы ответить. Любовью к Богу. Любовью к Богу. Читать Священное Писание. Помните о тех страданиях, которые Господь претерпел за нас. Вот. И посмотрите просто в свою жизнь. Вы заметите присутствие Бога на каждом шагу вашей жизни. Вот. И маловерие уйдет. Потому что если мы проанализируем свою жизнь, столько всяких событий бывает в нашей жизни, когда Господь и посылает нам то, что необходимо в нужный момент. И все на потребу нашей с вами души Господь нам дает, только мы порой этого не видим по нашему такому духовному, по нашей духовной слепоте. Вот я думаю, что через чтение Священного Писания, через молитву прежде всего внутреннюю, надо стремиться как раз к укреплению в вере. Но не через чудеса просить у Бога, чтобы Господь нас укрепил, показав нам какие-то чудеса. К сожалению, опыт тоже показывает, что Господь ходил, Господь совершал чудеса, и тоже верили, к сожалению, не все.
Еще есть звонок. Москва на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
Здравствуйте. Батюшка, вы могли бы мне помочь разобраться в моих мыслях? В последнее время, когда я пытаюсь обратиться к Господу с какой-то с желанием о чем-то попросить, у меня возникает в противовес такая мысль, что я не знаю, как бы, каким путем Господь мне может дать то, о чем я прошу, что Он может, ну, как бы, через что-то плохое дать мне то, о чем я прошу, и я отказываюсь от мысли о чем-то попросить Бога.
Вы знаете, не бойтесь просить у Бога, но бойтесь требовать у Бога, понимаете? Ведь когда мы просим, мы не должны настаивать. Ну, ведь каждый из нас обращается к Богу с той или иной просьбой. Но один требует, а другой говорит: Господи, мне, конечно, вот хотелось бы вот того или этого, вот, но не моя воля будет, а Твоя, Господи. Если это пойдет мне на пользу, то пусть вот это вот исполнится и будет. Если, Господи, это будет во вред моей душе, то пусть это все разрушится. И поверьте мне, что ведь действительно Господь управляет все совершенно чудесным образом. Та вещь, которая нам казалась бы вот очень необходимой, которую вот мы готовы вытребовать были у Бога, вот, Господь нам почему-то не дал ее. Проходит время, мы понимаем, что вот оно бы не пошло нам на пользу. Мы сами осознание приходит немножко позже. Вот. Но нам сегодня этого хочется. Не надо требовать, не надо быть капризным ребенком, который истерит в магазине и кричит «хочу», вот, впадает в истерику, вот, что купите мне эту игрушку или еще что-то, вот, или мороженое, или конфету. Вот. Вот не надо быть таким ребенком, надо быть разумным ребенком, вот, который ходит и говорит, а это мне надо? Нет, мне это не надо. Вот. Так вот и вы, Господи, мне, конечно, это хочется, но если это пойдет мне на пользу, не моя, но твоя воля да будет во всем.
Следующий вопрос. Почему у большинства христиан на протяжении многих лет не происходит никаких изменений в духовной жизни, спрашивает Виктор?
Ну, дорогой Виктор, во-первых, я бы не стал так утверждать уверенно, что у большинства христиан не происходит никакого духовного роста. Ну, во-первых, значит, это не христиане, вот, а во-вторых, просто, наверное, мы не очень знакомы с этой проблематикой. Вот я, практикующий священник, хочу сказать, что, конечно, иногда мы топчемся на месте, но все-таки мы стараемся совершенствоваться. Может быть, не всегда у нас это получается, но, по крайней мере, вот те люди, которые приходят, ты видишь, как они меняются на протяжении всей своей жизни, причем большинство из них меняется. Есть, конечно, упертые, которые не хотят меняться, которые ищут причин для того, чтобы не меняться, вот как вот мы ищем причины для того, чтобы в церковь не идти, для того, чтобы Бога не любить. А большинство людей все-таки совершенствуется. Ага. Поэтому я здесь не согласился бы с этим утверждением.
Следующий вопрос от Владимира. В интернете, особенно в обсуждениях церковных событий, публикуется много хулы на церковь. Стоит ли вступать в полемику с такими хулителями? Будет ли это считаться, что я отстаиваю церковь и веру Христову? Ведь интернет – это тоже поле битвы за души человеческие.
Безусловно, мы должны защищать церковь. Но в чем заключается наша защита? Вот. Ведь те скандалы, которые раздуваются в интернете, они как раз-то и преследуют цель вывести православных верующих из равновесия, вот, и показать окружающему миру. Вот смотрите, какие они православные-то, да? Они там пришли и рукоприкладством занялись или еще что-то. Полемизировать надо с теми людьми, которые готовы услышать вас. Вот. В Евангелии же есть хороший бисер перед свиньями, понимаете? Вот если человек готов вас слышать, готов вас услышать, то тогда с ним нужно разговаривать. А если человек провоцирует вас специально для того, чтобы вывести вас из равновесия, ну, может быть, было бы разумнее и уйти от этой полемики. Защищать церковь своим примером, своей жизнью. К сожалению, бывает так, что вот мы своим поведением, своей жизнью не всегда пользу церкви приносим. Вот здесь на себя каждый, пусть из нас, из христиан, посмотрит и постарается что-то в нашей жизни исправить. И тогда, может быть, и нападок будет, возможности для нападок. Но, с другой стороны, враг рода человеческого, он никогда не спит. Он всегда ищет зацепочку, где бы нас зацепить. И вроде бы, с одной стороны, нас подбивает на то, что вот ты же за церковь заступаться будешь, а одно зло потом становится, следующее зло становится хуже предыдущего. Вступили в полемику, где-то нам образования не хватило, где-то знаний не хватило, где-то духовных сил не хватило, где-то терпения не хватило, и вместо пользы от этой дискуссии получился только вред. Интернет очень опасная штука, она и полезная, там много полезного можно найти, но, к сожалению, очень много опасного. Да, это поле битвы, но не только интернет. Достоевского вспомните, да? Дьявол борется с Богом, а поле битвы души людей. Поэтому это было всегда. Не будет интернета, будет что-то другое. Но еще раз говорю, своим внутренним деланием прежде всего мы отстаиваем церковь своей крепостью, своим стоянием в вере. Мученики проповедовали Христа не только словом, но и своей смиренной жертвой даже до смерти. Вот это был пример нам, как себя вести в этой жизни.
Следующий звонок из Челябинска. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий.
Добрый вечер.
Я хотела бы задать следующий вопрос. Так уж сложилось, что я собираюсь сочетаться браком с протестантом. Вот я бы хотела узнать, будет считаться это грехом или нет, и если да, то что бы я могла сделать?
Спасибо.
Ой, ну вы же уже решили для себя этот вопрос. Церковь не препятствует, если это христиане, таким бракам, но сказать, что мы одобряем и поощряем такие браки, тоже, наверное, было бы лицемерием. Все-таки надо стараться найти себе спутника жизни, может быть, в той среде, в которой ты вырос сам. Но, с другой стороны, было масса примеров, когда люди, сочетаясь с браком, не предавая своей веры, не предавая своих устоев, живя христианской православной жизнью, и даже за пределами нашего Отечества выезжая, допустим, в протестантской среде, все равно сохраняли православные корни, воспитывали своих детей в православии и сохраняли свою православную идентичность. Муж или второй супруг, там, допустим, жена, они со временем, масса примеров было, когда принимали православие, видя полноту той веры, которая есть. Но опять, если мы явили такой пример, здесь можно получить благословение церкви на такой брак, но церковь дает благословение при условии, что второй супруг не будет препятствовать вам исповедовать вашу веру и воспитывать детей в православной вере. Вот если вы готовы, если ваш супруг готов на это пойти, то, ну, может быть, и будет ваш счастливый брак. Помоги вам, Господи, молюсь за вас, чтобы Господь укрепил вас в несении этого креста. Не бывает легких и простых путей. Стройте свою малую церковь, и через вашу веру, через ваше стремление, может быть, и ваш супруг придет к православной церкви.
Следующий вопрос. Как научиться воспринимать Бога как Отца, который никогда не бросит и не отвергнется от нас, как бы мы ни грешили?
Ну вот это лукавый немножко вопрос. Значит, я буду грешить, а Господь... Это такой протестантизм как раз здесь попахивает. Что кому-то нам предопределено, допустим, спастись. Что бы я ни делал, вот я спасусь. А вот кому-то предопределено погибнуть, и он вот мог бы жить совершенно праведной жизнью, и все равно он все равно погибнет. Вот. Это неправильно, это лицемерие. Нельзя злоупотреблять милосердием и любовью Божией. Господь долготерпелив, многомилостив. Господь не наказывает нас. Господь даст оценку нашей с вами жизни в день страшного суда. Вот. Если мы переполнили чашу терпения Божьего, вот, и не принесли Богу покаяния и исправления, вот, не успели поймать тот момент, который разбойник благоразумный на кресте вися успел, сказать: «Помяни меня, Господи, когда придешь во Царство». Ты успел исповедовать Христа, успел принести покаяние в своих грехах. Где гарантия, что мы это успеем делать? То есть мы можем прогрешить всю свою жизнь, а в конце-то концов остаться у разбитого корыта. И здесь жили без Бога, уповая на Его милосердие, и Царствие-то Божие не наследовали. Бог любит, Бог призывает, Бог никого не отталкивает. Самого страшного грешника Господь не отталкивает от себя. Пример, опять же, тот же разбойник, висящий на кресте. Вот. Но должно быть наше стремление и желание. А если мы не меняем в своей жизни ничего, продолжаем грешить, продолжаем погибать в грехах, то Господь плачет. Господь, видя, как мы гибнем, Ему не безразлично. Но Он дал нам свободную волю выбирать, быть ли с Ним или идти совершенно противоположным путем. Это дело наше. Не надо вот этого лицемерия, что вот как относиться к Богу, как к любящему Отцу. Он любит нас. Поэтому и дал нам свободную волю. Он не заставляет нас. Он призывает, Он увещевает. Матерь Божия сопереживает и страдает. Вспомните икону Божией Матери, нечаянная радость, да, когда она увидела этого разбойника, приходящего, шедшего на беззаконие, да, и каждый раз приходящего к иконе. Вот, и когда он поднял глаза и увидел язвы на тех местах у Богомладенца Христа, где были язвы у Христа Спасителя, вот, он спросил, кто же это делает? Она говорит, ты и подобные тебе. Вот мы и подобные нам, которые совершаем наше беззаконие. Вот, причем оправдывая себя милосердием Божиим, вновь и вновь распинаем Христа, вбивая вот эти гвозди в тот крест, который он несет за нас с вами.
Следующий вопрос. Рязань на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вопрос сорвался. У нас, батюшка, остается не так много времени. Буквально уже через два дня, 5 августа, Русская Православная Церковь будет праздновать икону, будет праздновать, чествовать Божью Матерь и ее образ Почаевский. Вот я знаю, что в вашем храме Петра и Павла в Лефортово есть список с этого чудотворного образа. Скажите, вот как эта икона попала в ваш храм? Как, какие мероприятия будут совершаться в этот день? Какие будут моления происходить? Расскажите.
Спасибо Господи. Ну, икона Почаевской Божьей Матери, само название говорит о том, что она в свое время явилась в Почаеве, когда греческий епископ, путешествуя из Москвы на родину, подарил одной боярине вот этот чудотворный образ. И она, получив исцеление своего внука от этой иконы, передала ее монахам, которые трудились там, потом построила обитель Почаевскую, которая на протяжении многих веков являлась таким оплотом православия на Западной Украине. И сегодня это тот столб православия, который есть, куда стекаются тысячи и тысячи верующих, не только со всей Украины, но и со многих других мест. Сегодня, наверное, это нашим русским паломникам немножко затруднительно туда попадать, но были времена, когда очень многие наши сограждане приезжали в Почаев поклониться этой великой святыне. В нашем храме находится один из почитаемых списков с иконой, именуемой Почаевской Божьей Матерью, считающийся чудотворным образом. Каким образом он попал в наш храм, история, к сожалению, этого не помнит. Дело в том, что храм Петра и Павла никогда не закрывался. И разные святыни с разных мест, когда закрывался тот или иной храм, приносились туда, и вот они сохранялись. Как попала икона к Почаевской Божьей Матери, неизвестно. Но вот есть такое предание, что один из настоятелей, однажды проходя мимо этого образа, идя в алтарь в главный, остановился на какое-то время. Вот ему было видение Божьей Матери, он вернул, пришел в алтарь и сказал, с сегодняшнего дня мы перед Божьей Матерью совершаем акафисты. И с тех пор, причем это уже много десятилетий, в нашем храме совершается по пятницам вечером акафист Божьей Матери. Накануне, во вторник, празднование Почаевской Божьей Матери, иконы Божьей Матери, у нас будет совершено чтение акафистов в 4 часа с молебным пением, в 5 часов всеночное бдение праздничное. Вот, ждем многолетнего когда-то настоятеля нашего храма отца Матфея Студнюка, который к нам каждый год приезжает в этот день. В день праздника 5 числа божественную литургию в храме будет совершать преосвященный епископ Савва. Поэтому, дорогие братья и сестры, когда-то была хорошая традиция, когда верующие со всей Москвы стекались в этот день к образу Почаевской Божьей Матери, храм не мог вместить всех желающих. Вот у кого будет такое желание прийти помолиться, разделить молитвенное общение с Владыкой и с нами, со всеми прихожанами этого храма, будем рады всех видеть. Начало богослужения, встреча Владыки без 29, служба в 9 часов.
Спасибо. Ну и в завершении прошу благословить наших телезрителей.
Дорогие братья и сестры, благословение Божие пребудет с вами во все дни жизни вашей. помните о том, что Господь дал нам бесценный дар жизни, бессмертную душу, которую мы храним. Вот заботьтесь о ней, думайте о ней почаще. Да благословит всех вас и нас Господь.
Спасибо, отец Алексей.
Спасибо, Сергей Александрович.
Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был настоятель храма в честь святых апостолов Петра и Павла в Лефортове, игумен Алексей Воложанин. Всего вам доброго. До свидания.